Добрый день, дорогие магистранты! Значит, сегодня мы с вами еще раз вспомним о нашем главном повелителе мозге. И сегодня мы с вами еще раз вспомним об основном механизме нашего главного повелителя – стиле мышления, который у нас с вами сформировался независимо от того, как мы этого хотели. Возможно, мы хотели быть совсем другими, хотели быть похожими на каких-то своих героев, на какой-то идеал, но получилось то, что мы стали вот такими, какими мы стали. И основная доля в этом – это наш стиль мышления. Как он воспринимает информацию, как он ее обрабатывает, что откладывается в хранилище нашей памяти, в долговременное хранилище особенно, что уходит в наше бессознательное, а что, может быть, пробивается к сверхсознанию. Всем этим, как ни странно, мозг управляет через свой основной механизм – это стиль мышления. Мы с вами об этом говорили немало, но, может быть, и меньше, чем надо было бы для того, чтобы убедить всех заниматься развитием этого механизма. Вы хорошо знаете, что если механизм не работает, то он начинает ржаветь. Вам еще рано об этом задумываться, вы еще слишком молоды. Но, тем не менее, уже и у вас какие-то функции отмирают, которые могли бы только развиваться. Потому что мозг, как и мышцы, имеет ту же самую особенность. Если вы его не развиваете, если вы его не тренируете, то он уходит на покой. И даже быстрее, чем мышцы. Поэтому вспомним о том, что такое стиль мышления. И вспомним о том, каким должен быть стиль мышления у педагога-психолога. Через год вы получаете документ, который будет квалифицировать вас как педагогов-психологов, и с этим документом вы пойдете по жизни. А для этого вы должны быть действительно и психологами, и педагогами. Что основное должно быть у педагога-психолога, который начинает работать с людьми. Как психолог и как педагог. Какое качество должно быть основным? Конечно, мы говорим о том, что в наше время, время информационного бума, конечно, очень важно, чтобы успевал педагог-психолог быть всегда на гребне информационной волны. Чтобы, живя в 21 веке, он не смотрел из 20 века, а чтобы был наравне со своими молодыми учениками. Мы с вами говорили, по-моему, может быть, нет, о том, что молодость, как говорил Тургенев, всегда права. По той причине, что вы родились, росли, формировались именно в этом информационном потоке. А ваши учителя многие формировались, росли в том информационном потоке, который не может сравниться с 21 веком. Это был 20 век. Кроме книг у нас не было никаких источников информации. Что-то было в СМИ. И, конечно, главным источником был учитель. Учитель мог одну и ту же лекцию, один и тот же урок проводить много раз для многих классов из года в год. Теперь так не получается. Не получается, потому что информация меняется каждые 5 лет. Потому что надо все время познавать что-то новое. И у психологов появляются новые тесты, появляются новые формы, появляются новые открытия. У педагогов тоже, у них сложнее, потому что педагогика, наука уже с древними корнями, а, как вы знаете, изучая психологию, мозг пожилого человека намного сложнее перестраивается. Поэтому и педагогика перестраивается сложнее, чем вы формируетесь. Но, тем не менее, если вы берете на себя такую обязанность быть педагогами-психологами, вы должны соответствовать тому, что написано будет в вашем дипломе. Как вы считаете, что должно быть в основе всей психолого-педагогической деятельности? Из чего начинаются первые занятия у психологов? У педагогов тоже. Это, конечно, те ценности, которые не просто декларируют, а которым следует во всех своих поступках педагог-психолог. То есть аксиологический компонент, который включает в себя ценности, является основой психолого-педагогической деятельности. Если вы не любите людей, если вам безразличны их проблемы, вам не надо идти в эту профессию. Идите работать с машиной. Сейчас очень много профессий, где машина является основным и объектом, и субъектом взаимодействия с человеком. Но коль вы пришли и выбрали свою профессию в системе «человек-человек», значит, давайте говорить о том, какой стиль мышления должен быть у водителя человека-человека. Потому что когда приходит к вам ученик, когда приходит к вам клиент с проблемами, вы в данном случае выступаете учителем и выступаете водителем. Аксиологический компонент, который должен быть развит, это прежде всего те ценности, которым следует педагог-психолог. Ценности являются самым наиважнейшим в жизни человека и в жизни педагога-психолога тоже. В зависимости от ценностей человек выбирает литературу, которую он читает. В зависимости от своих ценностей у него формируется группа единомышленников. Почему мы говорим «единомышленники»? Потому что у них похожий стиль мышления. И вместе это огромная, единая мыслительная система. У нас с вами было сложное время. Полгода мы с вами были врозь. И, возможно, не сформировалась у нас единая группа. То есть не совсем мы друг с другом познакомились просто-напросто. А в общем-то группа — это должна быть обязательно система единомышленников. И это зависит, опять же, от тех ценностей, которые вы считаете основой своей жизни. Кто-то пришел учиться для того, чтобы получить знания. Кто-то пришел для того, чтобы только получить диплом, знания ему не важны. А кто-то вообще попал случайно. В зависимости от этого у вас сформировались группы. Те, кто пришел получать знания, это те магистранты, которые не пропускают занятия, которые стараются понять, осознать всю информацию, которая им дается, а не только знаменитые 25-27% из того, что дает учитель или преподаватель. Если человек пришел получать знания, он будет стараться получить хотя бы 80-90%, а не 100%. И вот это его ценность. Если для человека ценностью является только получение диплома, он любыми путями будет освобождать время от учебы, но при этом оставаться в качестве магистранта, для того, чтобы этот диплом получить. И это тоже ценность, мы об этом говорили, и может быть не столь много, потому что основной предмет этика у нас с вами прошел заочно. Но тем не менее, люди, которые не ходят на занятия, но получают стипендию, конечно, должны задуматься о том, а какие ценности присутствуют у них. У нас такие есть. Вы знаете, кто это, и они сами это знают. Значит, что должно стать ценностью для педагога? Для педагога ценностью должен стать общечеловеческий смысл педагогической деятельности. Общечеловеческий. То есть это у нас и является главным. Никому не надо говорить о том, что такое общечеловеческий смысл педагогической деятельности. Здесь сразу всем становится ясно, каким должен быть педагог. Никто не скажет, что к общечеловеческому смыслу относятся педагог-незнайка или педагог, не умеющий взаимодействовать с учениками. Поэтому смысл педагогического бытия – это, конечно, тот иреальный образ, который является идеалом педагога-современника. Это очень высокий, очень сложный образ. И, конечно, не все могут достигнуть такого уровня. И самое главное, что мы здесь должны понять, что смысл, он не выводится из самой профессии, как мы сейчас с вами делаем, что человек, избравший эту профессию, должен быть таким. Да, мы это можем говорить. Но когда мы говорим о смысле образования, мы должны знать, что смысл не выводится, а привносится в профессию самим человеком. То есть только сам человек может привнести смысл в свою деятельность. Что бы ни говорили преподаватели, что бы ни говорили интересные книги, что бы ни показывало нам СМИ, хорошее или плохое, смысл в свою деятельность профессиональную приносит только сам человек, независимо от того, что он услышал и что он увидел. И поэтому у вас было домашнее задание по этому как раз вопросу. А что является и что формирует интегрально креативный стиль мышления? Вот какие ценности? И какие ценности являются вашими ценностями? И есть ли тут противоречие с интегрально-креативным стилем мышления или нет? Потому что есть знаменитые стили мышления, в которых не просматривается такой компонент, как аксиологический, потому что не все считают это важно. Главное – уметь правильно и быстро понять, сосчитать, переработать и, конечно, фактор креативности и компонент креативности сейчас у нас у всех на слуху, потому что в конце 20-го столетия он вышел как бы на первое место в мыслительных способностях человека. Но тем не менее, если у нас не будет развит аксиологический компонент, наша креативность не принесет никому добра. Потому что в таком случае мы и будем создавать оружие. И будет тот парадокс, о котором мы с вами говорили, что каждый человек хочет жить, каждый человек желает жизни и здоровья своим родным, близким и любимым, и тем не менее больше всего денег человек тратит на создание орудия смерти. Вот это парадокс самого человека и человеческого общества. И, конечно, педагоги у нас разные, педагоги у нас всякие, так же, как и люди, все не являющиеся педагогами. Но, тем не менее, если мы говорим об общечеловеческом смысле психолого-педагогической деятельности, значит, это, конечно, посвящение себя высшим идеалам человеческого общества. То есть этот смысл пребывает как бы в надреальности, а не в самой реальности, потому что в реальности у нас чаще пребывает наша физиологическая потребность. Нам надо вкусно поесть, отдохнуть, побыть с друзьями. А вот пребывать в надреальности, это уже как раз и говорит о том, что человек может, имеет право быть и называться педагогом, если мы говорим про общечеловеческий смысл педагогической деятельности. Значит, в таком случае, когда смысловая надреальность, когда человек, независимо от того, как он себя чувствует, независимо от того, какое у него настроение и состояние, он все-таки относится к своей профессиональной деятельности как к абсолютной ценности. И люди, которые соприкасаются с ним, его профессиональной деятельности, тоже являются для него абсолютной ценностью. Таким образом, вот такая духовно-ценностная ориентация и определяет профессиональную пригодность. Поэтому основным критерием данного аксиологического компонента является вот неуклонное следование общечеловеческим духовным ценностям. Почему неуклонное? Потому что нам легко следовать общечеловеческим духовным ценностям, когда мы просто сидим в хорошей компании с приятной чашечкой кофе и об этом рассуждаем. Но бывают такие моменты, когда наша физиологическая сущность становится на первое место. И вот здесь вот неуклонное следование общечеловеческим духовным ценностям и разводит и преподавателей, и людей не преподавателей по разные стороны ситуации. Для того, чтобы нам определить, кто является вот все-таки как бы обладателем этого компонента, кто является настоящим педагогом. Для этого в качестве показателей избрана активность педагога-психолога, насколько он активен. Не в том смысле, что он бегает с утра до вечера, хотя и это приходится сейчас делать, а в том, какая у него активность, потому что, как вы знаете, активность – это составляющая позиция, она состоит из ответственности и из инициативы. Так вот, можно быть очень инициативным и совершенно безответственным, когда человеку все равно, как и что он сделает, и как это отзовется в жизни и судьбах его учеников. А если у него развит уровень ответственности, то его инициатива будет опять же направлена только на общечеловеческие ценности. Это первый показатель. Второй показатель – это, конечно, совесть, потому что совесть – это ядро ценностного уровня. Совесть – единственное качество, которое является демаркационным между добром и злом. Это как раз тема этики. Потому что может быть и любовь низкая и высокая, как вы читали у Платона, как вы знаете. Может быть и талант низким и высоким. И креативность может быть не созидающей, а это будет просто талант, который творит бомбу. А вот только совесть не может быть и не может относиться к добру и ко злу. Это демаркационная линия. Совесть относится только к светлому в нашей жизни, но никак не к темному. Поэтому совестливость – это важнейшее качество для педагога-психолога, потому что ему всегда нужно иметь дело и с душой человека, и с жизнью человека, именно с жизнью в духовном плане. Хотя, когда у человека нарушено вот это уже духовное взаимодействие с социумом, с семьей, то здесь уже и физические болезни наступают. Третьим показателем аксиологического компонента выступает альтруизм. Альтруизм – это как доминанта налицо другого, если мы возьмем Томского. Дело в том, что почему альтруизм? Иногда люди задают такой вопрос, почему альтруизм, почему педагог должен быть альтруистом? Причем здесь это? Потому что мы знаем, что человек – это открытая система, а в системе каждая составляющая есть системообразующие, мы с вами говорили, факторы, есть несистемообразующие. Так вот, у нас есть такие составляющие, мы говорим про мозг, как рептильный ствол, лимбическая система и есть неокортекс. Альтруизм – это чисто лимбическая система, это связь с сердцем, связь с нашим вторым ведущим органом, как вы сами определяли на практических занятиях, мозг и сердце нами управляют. Так вот, альтруизм, как доминанта на лицо другого, это как раз включение сердца в психолого-педагогическую деятельность. И это как раз работа лимбической системы, но ни в коем случае не рептильного ствола. Если человек жаден, если он все тянет только в свою сторону, как черная дыра, которая все убирает и ничего не хочет отдавать, то это, извините, чистый рептильный ствол. То есть человек не поднялся не только к неокортексу, он даже не смог проработать свою лимбическую составляющую. И его знания ничего хорошего другим людям не принесут. Поэтому и нужен альтруизм как доминанта на лицо другого, коли вы выбрали профессию в системе человек-человек. Это то, что касается аксиологического компонента. То есть я вам помогаю в выполнении вашего домашнего задания. Второй компонент стиля мышления педагога-психолога – это нормативный. Казалось бы, что это за странный компонент нормативный? И причем здесь, если у нас такое сердце любвеобильное, столько знаний, и мы весь мир любим, и у нас смысл надреальный только ради кого-то, и причем здесь норма? Пусть это все будет безмерно. Увы, такого быть не может, потому что, во-первых, педагогика всегда развивалась как нормативная наука. Прежде всего, это всегда была нормативная наука. И норма – это категория оценочного мышления. То есть без оценочного мышления ни педагогу, ни психологу нельзя стать хорошим профессионалом. Потому что вы знаете, что мы везде ставим оценки. И вот чтобы оценки были действительно соответствующими и возможности человека, и вложению его труда, у педагога-психолога должен быть очень хорошо развит нормативный компонент. Это гармоничная система. Опять же, ценностно-нормативных ограничений. То есть, если я очень люблю своего ребенка, то это не значит, что моя безмерная любовь должна распространяться только на него. Это значит, что если мой ребенок находится в системе с другими детьми, значит, к нему должно быть такое же нормативное отношение, как и к другим детям. Поэтому вот в таких профессиях, как человек-человек, нормативность имеет очень большое значение. Об этом говорил Платон еще, ничего здесь нового нет. Он говорил, что у человека всегда должна быть сдерживающая мера. Это одно было из оснований, потому что если не будет сдерживающей меры, то его силы, его ум могут завести его неизвестно куда, из героя сделать преступника. А если у него будет сдерживающая мера, в таком случае она всегда его остановит там, где надо остановиться, на краю пропасти. И мы с вами говорим, что нормативный компонент, как гармоничная система, это, в принципе, конечно, нацеленность, опять же, на идеал. Какой идеал должен быть у человека? У педагога-психолога обязательно должен быть идеал. Идеал психолога. Если мы можем просто положить тест, проверить на тест способности и проблемы человека, и все ему по этому тесту рассказать. Причем здесь идеал, когда я выполняю свою работу как психолог, работающий с этими тестами. Но любой тест, это мы с вами говорили на креативности, вот мы сейчас, у нас с вами механизмы креативности, любой тест, он обязательно в руках у психолога подвергается импровизации, то есть вот умение правильно прочитать, правильно объяснить. Одну и ту же ситуацию можно рассматривать по-разному, в зависимости от того, что в нее вложено, в зависимости от того, как она произошла, в зависимости от того, в какое время, в каком возрасте, в каком состоянии здоровья. Поэтому здесь обязательно должна быть интерпретация, в которой всегда присутствует импровизация. И в этом отношении многие педагоги против тестов психологические. Психологи не могут сейчас без тестов, потому что именно тесты их приблизили к позитивизму, который у нас является как бы идеалом науки. Поэтому они не могут отказаться от теста, даже если бы им и хотелось. Конечно, было бы намного интереснее, если бы психолог мог, посмотрев на человека, сказать, в чем его проблема, не подвергая его тестированию. Как когда-то я читала книгу, и там уже доктор наук Андреев описывал свои студенческие годы. И в эти студенческие годы он пришел, у него был насморк затяжной, он пришел к фельдшеру, на большого там врача, у него денег не было. Пришел к фельдшеру. Это еще было, так сказать, дореволюционной России. И тот на него глянул и сказал: ешь творог, лучше рощинский. Он не понял вообще, о чем идет речь. Был возмущен, опять вошел в кабинет, ему этот фельдшер говорит: я же тебе сказал, можешь идти. Но он был молодой, молодость всегда настойчива, молодость всегда возмущена, если старость к ним относится без внимания. Он подошел, сел и сказал: я к вам пришел, у меня постоянный насморк, а вы со мной даже не хотите переговорить. А он говорит: я уже все увидел, у тебя не хватает кальция. Поэтому, если ты будешь есть творожок, а вот самый хороший творожок это на рощинском рынке, это дело было в Санкт-Петербурге, у тебя пройдет твой насморк затяжной, тебе необходим кальций. И все. И вот он вспоминал об этом и сравнивал, к сожалению, с некоторыми врачами, которым ему пришлось потом, у которых ему пришлось бывать, и которые не могли вот так вот сразу же определить проблемы своего больного. Конечно, это лучший вариант и лучший образ и идеал вот такого врача, если бы так мог психолог, если бы так мог педагог сразу определить проблему. Поэтому нацеленность на психолого-педагогический идеал должна быть нормой для педагога-психолога, потому что только в этом случае он будет все время... Что такое идеал? Это путь к недостижимому. И вот путь к этому недостижимому заставляет человека становиться лучше и лучше день ото дня. Мы говорим о специалисте. То есть день ото дня он будет становиться более профессиональным специалистом, он будет становиться мастером, потому что он будет постоянно стремиться к этому идеалу. И если мы скажем о критерии этого нормативного компонента в наше с вами время, возможно, в другое время это был бы другой критерий. Но в наше время критерием нормативного компонента, как ни странно, является ответственность перед собой и каждым отдельно взятым обучаемым и будущим всей цивилизации. Почему ответственность? Потому что наше время, вам его сложно сравнивать с предыдущими годами, а мы еще помним. Наше время полностью потеряло вот это чувство, которое называется ответственностью. Дилетантизм. Мы такого слова в свое время не знали. А сейчас это ведущее слово профессии. Все в основном стараются быть дилетантами. Не потому, что они специально хотят быть дилетантами. Но я сказала слово «стараются» как бы в кавычках. Потому что они не хотят получать новые знания. И они не хотят совершенствоваться в профессии. Вот какие-то знания они приобрели в институте, сейчас в магистратуре. И все. Но знания-то убывают. Надо получать новые знания. Мало того, надо совершенствоваться в практике, чтобы эти знания работали в практике. Именно это является компетенцией и компетентным специалистом, когда все ваши знания могут работать в практике. А если у вас знания висят отдельно, а практика идет без этих знаний, какой же вы компетентный специалист? Так вот, как раз для того, чтобы педагог-психолог соответствовал норме своей профессии, он должен быть очень ответственен перед собой, перед каждым отдельно взятым обучаемым и перед будущим цивилизацией. А так как мы возвращаемся к первому компоненту аксиологическому, ответственность и инициатива в совокупности составляют активность, показатель аксиологического компонента, то это говорит о том, что очень близки аксиологический и нормативный компонент. Очень близки. И когда родители говорят: «Я очень любил своего ребенка, поэтому я все ему позволял и все ему давал, и он вырос вот таким вот эгоистом», то у него, возможно, в отношении ребенка родительский компонент аксиологически был развит, но не был развит нормативный компонент, который бы остановил его и сказал, что ребенку надо становиться в будущем специалистом, а не быть всю жизнь ребенком, которому все подают. Поэтому эти два компонента очень взаимосвязаны. Нельзя любить, не имея вот этих основ нормативности, потому что тогда все остальные будут, ну, как бы за чертой человека. А в этой черте будет только тот, кого я люблю. А все остальные могут и не иметь права даже на жизнь. Кстати, это и показывает страшные случаи и страшное содержание нацистских лагерей. Ответственность плюс инициатива. Вот вам критерий нормативного компонента. Какие показатели этого критерия, чтобы мы могли определить, что у человека есть эта ответственность? Это прежде всего толерантность. То есть человек должен позволять не делать все подряд. Он должен позволять каждому оставаться самим собой. То есть если мы знаем, что каждый человек – это уникальная сама по себе сущность, значит, мы, обтесывая этого человека, выражаясь грубо, под нормы нашего социума, нормы нашей образовательной системы, мы, тем не менее, должны оставлять ему право быть самим собой, а не слепо выполнять то, что требует учитель или еще какой-либо наставник. Толерантность – понятие довольно сложное, и в двух словах сказать сложно о нем. Это гармония в многообразии, как это пошло по заключению ЮНЕСКО. Так вот, эта гармония в многообразии, конечно, у нас очень часто нарушается. Толерантность – это не просто терпимость всего и ко всему. Это выносливость. И, конечно, не ко всему можно быть терпимым, потому что не все можно вынести. Нельзя вынести, когда кто-то издевается над другим человеком. И здесь не надо говорить о толерантности. Здесь мы будем говорить об аксиологическом компоненте. Но это мы уже пошли дальше, потому что толерантность очень сложная, очень... Особенно сейчас сложное понятие, потому что ее часто вывешивают, извините за грубое слово, вместе с терпимостью. То есть толерантность – это терпимость ко всему. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Толерантность – это выносливость. Если я не выношу вида насилия, то я никогда и не приму насильника. И это будет та же толерантность. Это будет толерантность по отношению к духовным качествам человека, а не по отношению к насильнику. Далее, в качестве показателя нормативного компонента у нас выступает логическое мышление. Здесь мы останавливаться не будем, здесь вы все хорошо понимаете. Логическое мышление у нас развивается в школе как раз лучше всего. Если оно у кого-то не совсем развито, то это даже не проблема учителей, а проблемы самих учеников. Потому что с первого класса нас учат читать, считать, и до последнего класса мы все время изучаем и тренируем свое логическое мышление. Следующий показатель – это темпоральность. Темпоральность – это конгруентность реалиям времени. Вот это, конечно, понятие сложное, так же, как и толерантность, сложное в том плане, что мы все время говорим об адаптации, адаптации средней, низкой, высокой. А в принципе адаптация в наше время, время постоянного информационного изменения всего и везде, она уже устаревает, потому что пока вы адаптируете, на адаптацию нужно время. Пока вы адаптируетесь к одному, уже пришло новое. Пока вы адаптируетесь к новому, пришло еще более новое. И так вся ваша жизнь – это адаптация, адаптация, адаптация. И вы не успеваете осознать ничего нового, потому что вы только адаптируетесь. Так вот, необходимо сейчас развивать в себе вот эту, как вам сказать, чувствительность ко времени, к изменениям времени, то, что является темпоральностью. Но опять же, чувствительность к каким изменениям? У нас есть сейчас изменения понимание человеческих ценностей сейчас как никогда развита преступность. И поэтому темпоральность, можно говорить, что сейчас все преступники, большинство преступников, везде киллеры во всех, во множестве фильмов, чуть ли не героями добродетели являются киллеры, и женщина не совсем приятность профессионализации. Это не значит, что когда мы говорим о темпоральности, мы должны быть конгруентны с этими реалиями времени. Нет, мы должны быть конгруентны, опять же, с вечными человеческими ценностями. А никогда убийство, насилие не были вечными человеческими ценностями. Это все временное. И все является очень далеким от того, что понимается под ценностями. Следующий компонент структурный, которым должен обладать и если нет, то развивать их или формировать, это когнитивный. Почему я говорю, что должен обладать? Потому что когнитивный компонент – это система как раз вот переработки и обработки поступающей информации, формирования ответного поведения. Это система, представляющая собой сознательные и бессознательные ассоциативные межнейронные связи. Мы с вами говорили о межнейронных связях не единожды. Но когнитивный компонент во многом зависит от наших природных данных. Вот именно этим он более всего отличается от следующего компонента знания. Потому что когнитивный компонент – это наши природные способности. И вот именно здесь, в этом компоненте, как раз и зарыта наша одаренность. То есть хорошо, если мы выбрали свою профессию, если мы обучаемся там, где, конечно, есть расцвет для нашей природной одаренности. Хуже, если мы имеем дар, скажем, поэта или писателя, а пришли в математику. Для нас это будет сложно. Можно все развить, можно все сформировать, потому что мозг поддается, так же как и мышцы, поддается тренировке. Но тем не менее, когнитивный компонент, о котором мы говорим, он, конечно, очень хорошо ложится в стиль мышления, скажем так, если человек как раз пришел по профессию по велению своего дара, по велению своей одаренности. Когнитивный процесс – это способ, посредством которого мы приобретаем, трансформируем и храним информацию, получаемую из своего окружения. Это наши высшие психические процессы, которые мы используем, чтобы узнать и объяснить мир. А вы знаете, что есть у нас правополушарники, есть у нас левополушарники. Правополушарнику сложно быть в профессии левополушарника и наоборот. И поэтому здесь, конечно, вот именно этот компонент отвечает за то, правильно ли ты попал в свою профессию или нет. Или тебе придется нарабатывать то, что другому будет даваться с одного раза. Вот это как раз когнитивный компонент. Но если уж вы выбрали себе такую профессию, которая не совсем соответствует вашей высшей психической системе, значит, вам надо тогда ее тренировать. Потому что нейроглиальные связи нарабатываются, мы с вами это знаем. И формирование вот этих познавательных процессов, о которых идет речь в когнитивном компоненте, невозможно без процесса формирования и развития восприятия, то есть наших модальностей, которые мы должны развивать, без внимания, воображения, памяти, мышления, речи. Потому что это все должно развиваться. И поэтому критерием, для того, чтобы всю воспринимать информацию, поэтому критерием сформированности когнитивного компонента является быстрое и качественное взаимодействие с информацией. Это очень важно в наше время. Почему сейчас и вышел этот компонент вот как бы на отдельный уровень развития и формирования? Его часто и до сих пор еще как бы смешивают со знаниевым компонентом, считаясь, что знание, количество знаний, качество знаний зависят от когнитивного компонента. Конечно, зависит, потому что если вы попали в свою область, то вы будете получать эти знания буквально, как говорится, схватывать на лету. Если вы попали не в свою область, значит, вам придется несколько раз перечитать, прослушать материал для того, чтобы его понять. Но тем не менее, если вам эта область близка, если она вам нравится, значит, вы можете выйти на уровень того, кто пришел сюда по зову своего дара, и даже его опередите. Потому что вы сами научите свой мозг быстро и качественно взаимодействовать с информацией. Поэтому в качестве показателя здесь выступают концентрация, как одновременная вовлеченность в деятельность многих подсистем личности. Концентрация совершенно необходима. Равномерно развитые репрезентативные системы. Это очень важно, потому что это если вы ярко выраженный визуал или ярко выраженный аудиал, значит, вы все равно будете воспринимать мир немного однобоко. А для педагога необходимо воспринимать мир вот в полном варианте, не однобоко, потому что ученики бывают разные. И правополушарники, и левополушарники, и чистые логики, и чистые художники. И надо уметь всех понять и всем объяснить материал, который должен педагог донести до своих учеников. Поэтому вот здесь это как раз развитие когнитивного компонента. И, конечно, память. Память необходима. И ее тоже можно тренировать. Где она находится, пока еще точного места не нашли. Где? Ну, есть какие-то зоны, которые якобы отвечают за память. Но дело в том, что все знают, что память находится всюду. Иногда можно услышать запах и что-то вспомнить. Иногда можно услышать одно слово и что-то вспомнить. Иногда вообще, так сказать, можно ничего не слышать, ничего не видеть, спать, и тоже вдруг у тебя возникает воспоминание, где, откуда эта память приходит. Но ее тренировать тоже можно. И тренировать, и ею немного управлять. Не полностью, но немного управлять ею можно научиться. Для того, чтобы она не выдавала ненужные воспоминания. Потому что иногда память мешает. Она дает нам такие воспоминания, которые нам не дают возможности функционировать так, как мы хотим. В таком случае надо ее останавливать. Занятие, формирование когнитивного компонента дает возможность управления своей памятью. Вот следующий компонент, тот, который часто смешивают с когнитивным, это знаниевый компонент. Знаниевый компонент – это, конечно, здесь объяснять ничего не надо. Это, конечно, наш комплекс знаний. Что мы знаем, а что мы не знаем. Знаниевый компонент – это система научных и профессиональных сведений. И знание обладает определенными свойствами. Это представление о явлении, когда вы знаете точно, что это явление себя представляет. Это классификация явления. То есть, если я начну вам говорить о том, что дельфин такое-то, такое-то умное создание, то вы сразу же понимаете, что речь идет о море и о морском животном, а не о том, который живет в прерии или в лесу. Поэтому знание – это и наша интерпретация, как мы интерпретируем, потому что когда мы что-то интерпретируем, мы что-то с чем-то обязательно связываем. И вот эта внутренняя структура связи – это тоже знание. Это умение вот ситуативно увидеть события, ситуацию, то есть внешнюю структуру связи – это тоже знание. Это имение… наличие своего собственного отношения к явлению. Что-то произошло, и вы имеете свое собственное отношение и погружаетесь вот в это произошедшее явление, и вы можете воспроизвести его вербально. И мало того, вы имеете свое мнение об этом. Это тоже знание, потому что ваше мнение соответствует комплексу ваших знаний. И вот ваша то же самое активность, о которой мы говорили, о том, что вы активны по отношению к тому, что вы узнали, или вы пассивны, то есть вас не интересует то, что вы узнали. Почему? Значит, для вас эта информация или совершенно новая, или совершенно старая, которой вы уже не интересуетесь. То есть вот это все является знанием. И вот это все надо разрабатывать в себе для того, чтобы ваш знаниевый компонент был на уровне такой большой профессии, как педагог-психолог. Поэтому критерием знаниевого компонента является универсализм знаний, а в качестве показателей выступают профессиональные знания, вербальный интеллект, смысловая профессиональная память. Я думаю, здесь не надо ничего объяснять, что такое универсализм знаний. Вам это понятно. Знаний у педагогов и у психолога должно быть много. Они должны иметь материал, я имею в виду знания, для того, чтобы варьировать им в любой ситуации. И вы знаете, что такое профессиональные знания? Смешно, когда профессионал не имеет знаний. Для чего нужен вербальный интеллект? Потому что это система человек-человек. Для чего нужна смысловая профессиональная память? Для того, чтобы именно интерпретировать, придавать смысл тем событиям, тем явлениям, которые присутствуют в педагогике, в психологии, в ваших учениках и ваших клиентах. Следующий компонент, о котором мы с вами можем продолжать наш разговор, очень интересно. Следующий компонент интересен тем, что это компонент нравственно-психологического здоровья. Что такое нравственно-психологическое здоровье? И почему это компонент интегрально-креативного стиля мышления? Ведь интегрально-креативный стиль мышления – это стиль мышления, который необходим для хорошей работы педагога-психолога. Для того, чтобы понять всех больных, всех незнающих, для того, чтобы дать им эти знания и эти понятия. Причем здесь нравственно-психологическое здоровье. Да при том, что интегрально-креативный стиль мышления, как система интеллектуальных стратегий, как система приемов, навыков, операций, которая должна быть максимально приближена к среде и которая предрасположена именно к педагогической деятельности, именно к психологической деятельности, он не может быть безнравственным. Это страшно, если рядом с молодой формирующейся личностью появляется безнравственный человек, который к тому же называет себя педагогом. Или безнравственный психолог, который работает напрямую с душой, с внутренним миром человека. Нравственно-психологическое здоровье – это как раз система сохранения и укрепления здоровья педагога в условиях его профессиональной деятельности. Конечно, прекрасно, когда хорошее самочувствие, оптимизм, психологическая устойчивость, высокая умственная и физическая работоспособность – это все важные составляющие диапазона конструктивного взаимодействия педагога и с информационным потоком, и с каждым конкретным человеком. Но самое главное, когда мы говорим о нравственно-психологическом здоровье, это совершенство духовное, а не физическое. Потому что физическое подвержено изменениям нашим социуму. И здесь может все произойти, потому что со временем здоровье физическое человек теряет, постепенно оно уменьшается, и человеку ничего не остается, как уже приспосабливаться к этому здоровью, которое у него совершенно не то, которое было в начале жизни. Но в том-то и дело, и вот это может быть тоже парадоксом человека, что очень часто при уменьшении физического здоровья как раз совершенствуется духовное здоровье. Это очень часто. И это как раз было и с нашим великим Циолковским. У него было слабое физическое здоровье, у него не было слуха. Но зато у него было совершенство духовного здоровья. Он мечтал о том, чтобы сделать жизнь людей прекрасной. Он мечтал о том, чтобы люди полетели в космос и увидели еще другую жизнь, чтобы они могли жить намного дольше. Так вот, нравственно-психологическое. Мы можем здесь и Эйнштейна вспомнить, и еще многих. Вы можете мне найти эти примеры. Так вот, нравственно-психологическое здоровье – это как раз вот эта внутренняя мораль, которая проявляется в добровольном согласовании чувств педагога-психолога, его стремлений профессиональных, с чувствами и стремлениями и сограждан, и учеников, и клиентов. А если мы говорим о том, что согласование должно быть и с согражданами, и с людьми отдельными, которые являются клиентами или учениками, то здесь мы переходим к такому понятию, что эгоистические побуждения и устремления должны быть ограничены. Нельзя нельзя ощущать эмпатию к своим согражданам, ученикам, если ты закоренелый эгоист. эгоцентрист. Потому что эгоисту, уж тем более эгоцентристу, совершенно неприемлемо человеколюбие. У него есть только любовь к самому себе. И это не та любовь, о которой писал Эрик Фромм. Это совсем другая любовь. Он писал не об эгоизме. Он писал именно об уважении к самому себе, к тому, что ты человек, своим человеческим достоинством. И только тогда, когда ты будешь понимать, что такое человек, что твои человеческие достоинства, только в этом случае ты сможешь понять кого-то другого. Поэтому это как раз человеколюбие. И когда мы говорим о нравственно-психологическом здоровье, то мы прежде всего говорим о человеколюбии в соответствии с принятыми нормами. А почему, опять же, в соответствии с принятыми нормами? Потому что может быть человека любить как своего сына, дочь, мужа, но не любить всех остальных. То есть это уже не норма, это уже опять же эгоизм. И поэтому, когда мы говорим о нравственно-психологическом здоровье, мы говорим о человеколюбии в соответствии с принятыми нормами. Так вот, конструктивное разрешение различных педагогических ситуаций, которые всегда возникают в образовательном процессе, различных психологических ситуаций, когда приходят люди для того, чтобы помог им психолог. Вот это разрешение должно базироваться на нравственно-психологическом здоровье педагога, психолога. Нельзя свою внутреннюю несостоятельность, несодержательность, обозленность переносить на ситуацию человека, который оказался рядом с тобой. И вот поэтому критерием нравственно-психологического здоровья как компонента интегрально-креативного стиля мышления является нравственное самообладание в любой ситуации. Это очень сложно. Вы хоть и молодые, но уже тоже, наверное, испытали, что очень трудно все время владеть собой, если особенно что-то происходит не то, к чему ты был готов. Поэтому нравственная регуляция возможна только посредством своей внутренней ориентации на гуманные, благородные, справедливые взаимоотношения. То есть, что бы ни произошло, надо все-таки ориентироваться на благородные и справедливые взаимоотношения. И поэтому в качестве показателей, если у нас критерием является нравственное самообладание, то в качестве показателей выступает эмпатия. Да, именно эмпатия, когда мы понимаем другого человека так же, как себя, а иногда и лучше, чем себя. Это второй показатель, это высокий уровень саморегуляции, потому что мы должны уметь саморегулировать свое психологическое здоровье. Оно сложно регулируется, но надо уметь это делать. И это, конечно, адаптивность во взаимоотношениях. Потому что педагоги и не только работают в системе человек-человек, но и их профессиональное бытие в системе человек-человек. Все педагоги, все психологи должны понимать не только клиентов, но и друг друга. И уметь решать проблемы, связанные с синдромом сгорания или выгорания. Это сложные проблемы, но надо учиться с ними разбираться. Далее. Каждая профессиональная среда владеет информацией. Каждая профессиональная среда отличается друг от друга. И поэтому для нас с вами следующим компонентом, который мы должны вырабатывать, является личностно-педагогическая идентичность. Личностно-педагогическая идентичность – это система личностно-профессиональной идентификации. То есть вот здесь как раз, когда индивидуальные свойства становятся уже относительно менее важными, чем сами профессионально-психолого-педагогические качества. Мы все рождаемся уже с каким-то характером, с каким-то набором индивидуальных свойств. Так вот, когда мы начинаем работать в какой-то определенной среде, мы, если мы адаптивны, если мы темпоральны, мы начинаем с этой средой входить в постоянный контакт, а не находиться с ней в дисгармонии. Мы должны быть гармоничны с этой средой. И вы знаете, что если педагог проработал всю жизнь в школе, врач всю жизнь в клинике, вы, в принципе, можете их определить в пенсионном возрасте, кто где работал. Потому что отпечаток накладывает неизгладимая профессия каждого человека. Так вот, личностно-педагогическая, психолого-педагогическая идентичность – это как раз и есть врастание в профессию. Врастание в профессию, состоящее в том, что индивидуальные свойства становятся уже психологически не такими важными. Уже не так важно, как я хочу и как мне удобно, потому что важными становятся уже профессиональные психолого-педагогические качества. Вот это называется идентичность. И здесь критерием личностной психолого-педагогической идентичности является вот эта психолого-педагогическая стабильность. Это не то, что человек стагнировал в развитии своего мышления и застрял на одном месте. Имеется в виду психолого-педагогическая стабильность как сохранение в изменении. Время постоянно меняется. Меняются, к сожалению, даже некоторые идеалы у молодежи. Но если педагог стоит на своей аксиологической системе ценностей, ему какие бы изменения ни произошли, он будет сохранять эти свои ценности в любое время. И вы знаете биографию Корчика, который пошел, хотя мог остаться жив, пошел в топку вместе с детьми. То есть какие бы изменения ни произошли, если человек живет в этой системе ценностей, она у него сохранится. Поэтому, как бы ни менялось время, есть вечные ценности, с которых мы и начали нашу сегодняшнюю встречу. И вот какое бы время ни приносило временные идеалы, педагог-психолог должен сохранять вечные идеалы и педагога, и психолога. Поэтому в качестве показателей критерия личностно-педагогической, психологической идентичности, которой является педагогическая стабильность, выступает креативность. Вот здесь как раз очень важна креативность. То есть, когда мы говорим о творческой деятельности, я вам говорила, это не значит нарисовать, станцевать, спеть. Это да, это явно выраженное, но это искусство. Если вы добьетесь высоких показателей. А мы сейчас говорим о креативности. И вот когда происходят не, казалось бы, неприемлемые изменения здесь, во времени, здесь и сейчас, только если человек, педагог-психолог, стоит на твердых позициях вечных ценностей, он может сохранить себя как педагога-психолога. Виктор Франк, вы знаете его пример и его логотерапию. Когда он попал в концлагерь, он же был в трех концлагерях, и он был психиатр. И он, попав даже в лагерь, старался помогать людям. То есть изменения во времени произошли страшные. Из роли психиатра он попал в роль заключенного, над которым в любой момент могли издеваться, которого в любой момент могли убить. И рядом были такие же заключенные. И рядом были люди, которые не хотели жить. И он выжил сам только потому, что он помогал людям выжить. Он к ним подходил, он их учил, он нашел смысл жизни человека, написал великую книгу «Человек в поисках смысла». И сказал, какой надо вопрос задавать самому себе, чтобы тебе хотелось жить. И он этому учил своих сокамерников, своих заключенных. И он сам выжил и помог людям выжить, которые не кончали жизнь самоубийством, а старались остаться живыми и вернуться домой. И создал прекрасную, удивительную науку логотерапию, которая и сейчас помогает людям выжить или же перенести свои страдания. В качестве показателей такого необходимого критерия, который совпадает у нас и с аксиологическим, и с нравственным, и с нормативным, и с нравственно-психологическим здоровьем, выступает вот креативность, о которой мы говорили. Это ораторское мастерство, потому что здесь надо уметь говорить, и мы опять вспомним логотерапию Франкла. Психолого-ролевая адекватность. То есть, где бы ты ни был, если ты взял на себя такую роль, как быть педагогом-психологом, то даже в концлагере ты должен оставаться педагогом-психологом. И еще такой интересный показатель, как устремленность на профессиональное долголетие. То есть человек должен понимать, что он должен быть в профессии столько, сколько он может принести этой профессии добра, сколько он может сделать в этой профессии. В таком случае он будет устремлен на профессиональное долголетие. А когда человек будет ждать, скорее бы выйти на пенсию, скорее бы мне отработать, то здесь уже не будет ни креативности, ни мастерства, никакой педагогической, психолого-педагогической стабильности. Поэтому устремленность на профессиональное долголетие – это очень важный показатель критерия личностно-психолого-педагогической идентичности. И вы знаете, что мудрецы, которые были и педагогами, и психологами, то есть у вас очень интересная будет профессия, потому что мудрецы были как раз и педагогами, и психологами всегда. И до последнего дня они оставались педагогами и психологами. То есть вот это устремленность на профессиональное долголетие. И седьмой компонент, который очень знаком вам всем, это рефлексивный. То есть это как бы механизм контроля взаимодействия с информационным потоком. То есть необходимо нам осмысление информационного потока здесь и сейчас. И опять же сопоставление с общечеловеческими ценностями. Необходимо постоянно самосовершенствоваться. Необходимо постоянно познавать новое. Поэтому рефлексивный компонент – это как раз система анализа и необходимого синтеза собственного морально-нравственного и психического состояния. Это как бы небольшая остановка, вы останавливаетесь и осмысливаете, что вы сделали, что получилось, что не получилось. Это важнейшее понятие педагогической и психологической деятельности, потому что здесь акт осмысления вашего поступка, вашей воли, власти, ваших желаний и объективных закономерностей среды или ситуации. Поэтому развитие вот способности к самоуправлению, то есть к саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю без рефлексии невозможно. Обязательно надо наблюдать за собой, обязательно надо осмысливать свою деятельность. И опять же, если мы говорим про педагога-психолога, то в сопоставлении с вечными ценностями. А действительно ли я хочу этому человеку помочь, потому что это соответствует вот этим ценностям? Это вы поначалу такие вопросы будете задавать, а потом это все у вас войдет, и вы так уже будете жить. Но почему это надо делать поначалу? Потому что очень часто мы кому-то можем помогать, только исходя, особенно это сейчас, из своих меркантильных целей. Вот я ему помогу, потому что мне это выгодно. И в таком случае потом он мне поможет, он станет моим должником. Это ни в коем случае не совпадает с вечными ценностями. Поэтому, если мы посвящаем себя идеалам общества, а профессии системы человек-человек, именно это подразумевает, то только надо сопоставлять свои поступки с вечными ценностями. Поэтому критерием рефлексивного компонента является константное духовное самосовершенствование. Именно константное, то есть постоянное духовное самосовершенствование. Мудрецы, которых мы вскользь упомянули, которые до конца своих дней оставались и учителями, и психологами, они самосовершенствовались до последнего дня. В качестве основных показателей рефлексивного компонента выступает самонаблюдение. Обязательно нужно наблюдать, а почему все-таки я это сделал, честно самому себе сказать, а почему так поступил или поступила. Здесь должна быть высокая мотивация достижения и обязательное совершенствование фонда профессиональных умений. Потому что все у нас сейчас очень быстро меняется, и наш фонд умений профессиональных должен не отставать от времени. Вот таким образом мы с вами кратко повторили, что такое, и вспомнили, что такое интегрально-креативный стиль мышления, почему он индивидуален и профессионально специфичен, и почему он так важен в наше такое сложное информационное время. Потому что если мы хотим быть профессионалами, мы должны обязательно иметь профессиональный стиль мышления. Интегрально-креативный – это как раз стиль мышления, который, в общем-то, может быть основой любой профессиональной деятельности системы человек-человек. Ну и закончить нашу с вами первую такую вот лекцию, для нас немного странную, я хочу напоминанием о Ямоске. Я вам говорила о этом знаменитом мастере меча Тесю Ямоске, который был секретарем императора Мэйдзи. И он был один из основателей современного кендо. Он родился в Эдо, как Токио, назывался город, родился в семье самурая. Им имел имя Тецатура Оно. Это было в 1836 году. Потом он вначале тренировался с отцом, потом он тренировался с другим мастером. И, женившись на младшей сестре мастера, он был принят в его семью и получил имя Ямаске. Помните, я рассказывала вам, что Ямаске был очень талантлив, очень по меркам Японии, очень высокий, сильный. И он практически был всегда победителем во всех соревнованиях. И однажды в Эдо приехал знаменитый мастер меча Дзимэй Адзари. Ямаске знал, что Адзари великий мастер меча. Но так как он был молодой, а молодость, как мы с вами знаем, она всегда импульсивна, спонтанна и всегда уверена в себе, и тем-то она и прекрасна, молодость. И Ямаске вызвал его на поединок. Когда они встретились в поединке, Ямаске уложил на лопатки Дзимэя Адзари и был счастлив своей победой. После этого они сели выпить чай. И Дзимэй Адзари спросил Ямаске: «Как вы думаете и какое ваше мнение о нашем поединке?» Счастливый Ямаске, потупив глаза, сказал: «Да, бой был очень серьезный, очень сильный, но я счастлив, что я победил». На что Дзимэй Адзари немного усмехнулся и сказал: «Но перед этим, как вы меня уложили на татами, я прошел вашу защиту и нанес вам удар в грудь». Ямаске не поверил, но когда он посмотрел на свою, как она у них называлась, бамбуковые протекторы, вот у них было типа, как наши надевают сейчас, жилеты защитные, и прямо напротив сердца у него действительно были разрезаны 2 или 3 бамбуковых протектора. То есть Дзимэй Адзари уже мог его убить. И какой он имел филигранную точность и мастерство, что он только разрезал на уровне сердца его бамбуковые протекторы и даже не поцарапал тело. Ямаске пришел и в ужас, и в восторг. Но по законам того времени проигравший должен был поступить в ученики к победителю. И Ямаске стал учеником Дзимэя Адзари. Как он ни старался выиграть поединок у своего учителя, у него ничего не получалось. Он не мог пройти его защиту, он не мог пройти через даже сквозь его взгляд, потому что взгляд Адзари был неприступен. И он никогда не опускал глаза, он все время держал свой взгляд на противника. В конце концов, Ямаске, просто обеспокоенный уже, измотанный вот этими проигрышами, постоянным видением, у него были постоянные видения меча вот Адзари, он обратился за помощью к одному из мастеру дзен, мастера дзен, и он обратился к нему за помощью, объяснил ему всю ситуацию, сказал, значит, что он не может побороть. И дзен побороть своего учителя. И мастер дзен дал ему каан. Каан – это такой традиционный вид загадки, который дзенские монахи давали, предлагали своим ученикам для того, чтобы у них произошел как бы прорыв обыденного сознания. То есть этот каан создавал такие условия, что появлялись вот эти нейроглиальные связи, о которых мы с вами говорили, чтобы состоялось вот это, произошло состояние озарения. Кан звучал очень просто. я вам говорила об этом. Когда встречаются два вспыхнувших меча, некуда бежать. Двигайся, двигайся. Как цветок лотоса, расцветший в ревущем пламени, наполни себя божественной силой. Ничего сложного. Мы со студентами неоднократно разбирали этот кан на доске, и что нет ни одного непонятного слова. Все понятно. Но в чем смысл каана? И представьте себе, что Ямаске уже секретарь императора, который сделал прекрасную, очень, так сказать, удачную политическую карьеру, который каждый день, каждое утро приходил в додзё и начинал тренироваться, он никак не мог разгадать смысл этого каана, он никак не мог его понять. И прошло ни много, ни мало, 17 лет, когда в возрасте 45 лет, 30 марта 1880 года, Ямаске утром проснулся, и вдруг смысл каана для него открылся. То есть, что произошло? За это время, 17 лет, у него образовались необходимые нейроглиальные связи между разбросанными, совершенно разбросанными вот, образами, и дошел до него смысл. То есть вот когда мы говорим, и его жизнь, да, его жизнь изменилась, и он пришел уже совершенно другим, и учитель понял, что в Ямаске произошел прорыв вот этого сознания. Так вот, когда мы с вами говорим об интегрально-креативном стиле мышления, то мы пытаемся при помощи совершенно, видите, простой каан, и мы также при помощи очень простых упражнений мы пытаемся натренировать нейроглиальные связи, чтобы ваш стиль мышления стал не механизмом управления вами, а стал бы механизмом вашей помощи в жизнедеятельности. Поэтому называется интегрально-креативный. Он в любой профессии станет помощником. И в любой ситуации он подскажет,